радио Свобода. Владимир Путин уходит, чтобы остаться, и воссоздает КПСС.
Скорее всего, упор будет делаться на партию ЦК КПСС, техническое правительство, Верховный Совет с КГБ, который там все это контролирует.
Украина после выборов. Вернется ли Юлия Тимошенко в кресло премьера?
Нет уверенности в позитивном голосовании за премьера. В этом-то интрига.
Арест генерала Бульбова. Схватка бульдогов в силовых структурах.
Президент сознательно поддерживает эту войну, позволяя кланам шпионить друг за другом и таким образом пребывая осведомленным о всех тех гадостях, которые они делают.
Прошел год после убийства Анны Политковской.
Именно сотрудники специальных служб и сотрудники Министерства внутренних дел помогали, участвовали и организовывали убийство Ани.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным предметом политических дискуссий на этой неделе стало прозвучавшее на съезде «Единой России» заявление Владимира Путина о том, что он готов возглавить партийный список на выборы в Государственную Думу. Первая реакция экспертного сообщества на решение президента была весьма бурной и противоречивой, от восторгов до ужаса, как, например, у политолога Станислава Белковского, который нашел его катастрофическим для страны.
По всей видимости, президент России Владимир Путин разочаровался в идее стать персональным пенсионером всемирного значения. Он все-таки решил остаться на третий срок, а также на четвертый, пятый и шестой, ибо он не видел никакого мирного сценария транзита власти в России после своего ухода. Он не видел возможности консолидации, выдвижения элиты и консолидированной кандидатуры преемника. Вот потому и произошло то, что произошло. Я полагаю, что для страны это большая драма, если не сказать больше. Россия лишается исторической перспективы, каких бы то ни было надежд на смену власти. Это свидетельствует о полном крушении каких бы ни было надежд на трансформацию России в великую державу 21 века, тех надежд, которые держали на плаву значительную часть активного населения России на протяжении последних 15 лет. Вся эта закоснелая, бессмысленная, бездарная, лишенная какой-то ни было творческой, созидательной энергии путинщина растягивается на бесконечно долгий срок, что не может не привести к краху и развалу России. Оппозиции не просто нет шансов, она отсутствует как таковая. В стране и обществе отсутствует критическая масса людей, которая может стоять и сказать происходящему «нет».
Глеб Павловский, в отличие от Станислава Белковского, приветствующий решение Путина, считает, что оно решает самую главную политическую проблему последних лет – проблему преемника.
Это сенсация, но при этом, обратите внимание, самый простой и логичный ход, решающий пресловутую проблему преемника, который бесконечно обсуждают, как будто Путин хочет только сдать свою политическую репутацию и уйти на покой. Путин показал, как можно решить эту проблему, не нарушая Конституции. Фактически, одним заявлением создал, уже во всяком случае наметил второй центр влияния и политической воли в стране, лидер партии. И одно это уже создает такую, я бы сказал, плюралистическую атмосферу после президентских выборов. Начнем отвыкать от того, что единственный центр власти и влияния находится в Кремле. Это шаг к плюрализму.
Большинство политологов сошлись на том, что главная тайна, волнующая политический класс, как в Кремле намерены решить проблему 2008 года, разгадана. Номинальный технический президент при сильном и всевластном премьере с огромным рейтингом доверия. Политолог Дмитрий Орешкин объясняет эту несложную схему.
Я думаю, что реализуется самый простой сценарий, о котором говорили 3-4 года назад, когда начинали только обсуждать проблему третьего срока президента Путина, а именно уход в правительство при соответствующем ослаблении президентской власти в принципе и передачи полномочий президента, во всяком случае значительной их части, премьер-министру. Для этого потребуется коррекция Конституции, а для этого, соответственно, потребуется конституционное большинство в 66% как минимум в Государственной Думе, а для этого, в свою очередь, надо укрепить позиции Единой России. То есть, в общем, избран самый простой, самый откровенный и, может быть, самый надежный вариант для решения фундаментальной задачи, которая называется «уйти, чтобы остаться». оказаться.
Многие заметили, что съезд «Единой России» с заранее одобренными инициативами представителей трудящихся поразительно напоминал съезды Советской Компартии. О том, что в Кремле взяли курс на создание системы, при которой главная роль принадлежит одной партии, говорил в эфире «Радио Свобода» лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Ельцинская система базировалась на концепции президента как отца там, всех россиян, вот отец нации. Но он не участвовал в политических процессах, напрямую, во всяком случае. А здесь же, начиная буквально с 2000 года, пошли инициативы, направленные на разрушение этой системы. Отмена выборности Совета Федерации, появление вот этих абсолютно антиконституционных семи округов федеральных и так далее. То есть постепенно эта система упразднялась. Сейчас как бы вот срок ее жизни подошел к концу. И поэтому Путин, безусловно, будет приводить, соответственно, форму в соответствии с тем содержанием, которое появляется в том, что, ну, наверное, можно сказать, такой мягкой однопартийной диктатурой ГДРовского плана. То есть, скорее всего, упор будет делаться, мне кажется, на партию, то есть старая конструкция ЦК КПСС, техническое правительство, Верховный Совет. Это возможная схема, как бы, там, с КГБ, которая там все это контролирует. Но жизнь может нести свои коррективы, потому что власть же не эстафетная палочка. Ее так не передал, там, в принципе, потом пробежали круг и вернули себе, да? Значит, на самом деле могут произойти самые разные вещи. Она может даже упасть просто там из немощных рук преемника, который будет трястись от страха просто от того, что ему его вручили. И захочет как можно скорее отдать обратно. Возможно, масса ситуаций недопонимания. А кроме того, в общем-то, когда Путин, ну, воспользуемся его же жаргоном, опускает сегодня всю политическую элиту, это такой тест на податливость системы. Да, пока, в общем-то, все прогибаются, но их становится слишком много. Людей, которые проиграли, которых выкидывают, их становится много. И вопрос, а не получится ли вдруг критическая масса, которая начнет там давать результаты, схожие там с октябрем 64 года, например.
Политолог Владимир Гельман объясняет, почему именно такой вариант, устраивающий значительную часть элиты, избрал Владимир Путин.
То решение, которое принял Владимир Путин, оно, в общем, демонстрирует определенное направление, определенный выбор в пользу, ну, скажем так, одной из двух версий, двух моделей авторитарных режимов, которые возникают на постсоветском пространстве. В большинстве постсоветских государств все эти режимы группировались исключительно вокруг личности лидера. И оказывалось, что они очень неустойчивы. Лидеры могли утрачивать власть, как это было в Грузии, например, или просто уходить из жизни, как в Туркменистане. И оказывается, что это влечет за собой перетряску всего политического класса. Сейчас, когда сделан выбор в пользу другого, основанного на партийном механизме принципе устройства, это дает российскому политическому классу, российской элите определенные гарантии того, что на какой-то определенный период времени, по крайней мере, останется все как есть. И я думаю, что большая часть российского политического класса, конечно, восприняла решение, принятое Путиным с энтузиазмом. По крайней мере, из него следует, что так или иначе, на ближайшие 4 года существенно изменений в расстановке политических сил, как кажется многим сегодня, не произойдет, хотя на самом деле мы этого не знаем. Я думаю, что выбор в пользу такого авторитарного режима, построенного на господствующей партии, продемонстрировал решение Владимира Путина.
А бывший председатель Госдумы Иван Рыбкин считает, что Путин решил воплотить план, который в свое время предлагал Борис Березовский.
Борис Березовский, по крайней мере, я точно это знаю, убеждал еще не президента Путина, но, по крайней мере, еще до инаугурации в том, что он должен согласиться с превращением постепенно, если не де юре, то де-факто России из президентской республики в парламентскую. Ну и закрепиться во власти всерьез и надолго. Не на 2 президентских срока, а на гораздо больший срок. Думаю, что эта точка зрения возобладала. Думаю, что теперь надо ждать следующих шагов. А шаги следующие, вполне возможно, будет изменение Конституции. Сейчас может и не потребоваться. Дело в том, что, скорее всего, президентом будет декоративная фигура, которая будет, я бы сказал, декларировать премьерство Владимира Путина. А какие дальше будут шаги, они легко просчитываются.
А что же вторая запасная партия власти «Справедливая Россия»? После заявления Путина она оказалась в весьма двусмысленном положении. Вроде бы нужно по сценарию критиковать «Единую Россию», но как это делать, если конкурентов ведет на выборы любимый президент? Продолжит политолог Борис Макаренко.
Сомнений в том, что имя Путина и его образ будет использоваться в предвыборной кампании единороссов, я думаю, никого не было. Так было 4 года назад. Партия называет Путина своим лидером, и Путин периодически публично дает подтверждение своей конструктивной рабочей связи с «Единой Россией». Вопрос в другом. Будет ли в ходе предвыборной кампании сделан какой-то жест в сторону справедливой России? По моему предположению, такой жест будет, но он будет по своей как бы силе и воздействию несопоставим с той публичной поддержкой, которую президент оказывает единороссам.
В схеме, которая на первый взгляд кажется логичной, есть немало недостатков. Технический президент вполне может не удовольствоваться технической ролью, да и можно ли представить премьер-министра Путина хотя бы формально подчиняющегося президенту, например, Виктору Зубкову. Кстати, однозначного ответа на вопрос о том, кто именно избран в Кремле на роль технического президента, тоже до сих пор нет. Эксперты отмечают, что, как уже неоднократно бывало, не исключено, что и на этот раз мы наблюдаем очередную операцию прикрытия, а подлинные намерения Владимира Путина, которые станут известны в самый последний момент, ничего общего с будущим премьерством или партийным лидерством не имеют. Тот факт, что намерение Путина предсказать невозможно, свидетельствует и сегодняшнее решение президента назначить на пост директора службы внешней разведки бывшего премьера Михаила Фродкова. Он займет место Сергея Лебедева, утвержденного исполнительным секретарем СНГ. Комментарий политолога Владимира Прибыловского.
Фродков, несмотря на то, что официальная его биография это отрицает, разведке на самом деле не чужд. Он относится к той категории людей, их довольно много сейчас в окружении Путина, которые не чистые КГБшники и вроде как не из ПГУ, не из первого главного управления. Их в шутку называют иногда внешторгразведка. То есть они числились как Фродков по внешнеэкономическому ведомству, а на самом деле, видимо, занимался не только этим. Косвенное подтверждение есть даже в официальной биографии. Он был награжден высшей ведомственной наградой ФСБ за службу в контрразведке первой степени.
Какими бы ни были планы Владимира Путина, последние заявления и кадровые перестановки привели к обострению борьбы различных властных группировок. Именно обострением клановой борьбы объясняют арест в аэропорту Домодедово 4 сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, в том числе начальника департамента оперативного обеспечения генерал-лейтенанта Александра Бульбова. Как пишет еженедельник New Times, есть серьезные обоснования полагать, что главным мотивом ареста Бульбова является страх перед возможным уходом Путина из власти, поскольку генерал по долгу службы располагает серьезным компроматом на многих чиновников, компроматом, который может быть использован в ходе выборов и после них. А вот как объясняет интриги, приведшие к аресту генерала Бульбова, публицист Юлия Латынина.
Война-то длится не первый месяц и даже не первый год. Вспомним, когда Путин уволил генералов ФСБ и когда он уволил Устинова. Год назад это практически произошло. И все вот это вот временами вспыхивает. Это просто не пишется на первых страницах газет и, к сожалению, достаточно редко попадает в печать. А история многомесячной и даже уже практически многолетней войны, которая явно санкционируется президентом, потому что президент многократно не принимал в этой войне ни ту, ни другую сторону. Если он принимал ту сторону, он после этого сразу принимал другую сторону. И если он наказывал каких-то участников этой войны, то он пытался одновременно наказать двоих участников. Например, когда в МВД возникла распря между Новиковым и Щеряковым, замминистром и начальником департамента экономической безопасности, которые отражали интересы как раз вот двух кланов, одного Золотовского, другого Сеченского, и это дошло просто для взаимного хватания людей и допросов их с психотропкой, то президент Путин, а, уволил и того, и другого с занимаемых должностей, б, и тому, и другому дал утешительные должности. Другой пример. Президент Путин отправил в отставку сотрудников ФСБ осенью. Это была большая победа Золотова, Черкесова и Мурова. Однако генералы ФСБ фактически остались в течение нескольких месяцев на своих местах, и некоторые из них ушли в итоге в отставку, а некоторые, например, начальник управления собственной безопасности господин Купряшкин, до сих пор сидят на своих местах. Наконец, самым ярчайшим эпизодом в истории этой же самой вражды было увольнение господина Устинова, который, как известно, родственник по детям господину Сечину, и у них дети переженились. Дело было, видимо, даже не в каких-то конкретных вещах, связанных с прослушкой, хотя очень серьезные слухи, которым есть полное основание верить, гласят, что именно госнаркоконтроль, закупив аппаратуру, прослушивал господина Устинова, и в результате Путин получил несомненные доказательства о том, что Устинов и Сечин ведут разговоры типа вот когда Устинов будет президентом, он будет более сильным президентом, чем Владимир Владимирович. По итогам всего этого, так или иначе, этой разборки, Устинов был уволен. Но заметьте, что он недалеко был уволен, он тут же получил место министра юстиции. То есть очевидно, что президент сознательно поддерживает эту войну в этом состоянии, позволяя кланам шпионить друг за другом и таким образом пребывая осведомленным о всех тех гадостях, которые они делают.
Юлия Латынина о борьбе силовых группировок.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Годовщина гибели Анны Политковской в программе «Свободная тема».
Встреча с Братиславой ждет вас в передаче «Голоса большого города».
Журнал «Не болей». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На Украине на этой неделе подводили итоги парламентских выборов. Для создания большинства оранжевые получают преимущество всего в 2 депутатских мандата. Тем не менее, судьбы правящей коалиции и нового правительства в руках президента Виктора Ющенко. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Первые результаты воскресных выборов и прогнозы социологов вызвали панику в штабе правящей партии регионов, а в оранжевом лагере в это время разливали шампанское и поздравляли Юлию Тимошенко с премьерством. Однако уже утром в понедельник белосиние поставили под сомнение возрождение оранжевой коалиции. Лидер регионалов премьер Виктор Янукович выступил с телеобращением к народу, призвав до оглашения официальных итогов не делать никаких выводов относительно победителей и побежденных. Оставить команду Януковича у власти могла только победа социалистов, балансировавших на грани проходного 3-процентного барьера. Повлиять на их результат должны были и спланированные пожары в зданиях окружкомов и давление на членов избирательных комиссий, заявил в понедельник соратник Тимошенко Николай Томенко.
Ситуация
по поиску всей нынешней коалиции 60 тысяч голосов за соцпартию приобрела скандальный характер. Путем давления и подкупа членов комиссии принуждали переписать результаты реального волеизъявления. Однако усилия регионалов так и не достигли цели. Для прохождения в Раду социалистам не хватило всего 14% голосов. Из-за пересчета бюллетеней и судебных разбирательств в Симферополе Центр избирком смог обнародовать предварительные итоги выборов только через 5 дней после голосования. Пятерку победителей возглавляет партия регионов. Из 450 мест в новой Верховной Раде ее представители могут занять 175. Это несколько меньше, чем на прошлогодних выборах. А вот блок Юлии Тимошенко существенно улучшил свой результат и может получить 156 мандатов. Их союзники из «Нашей Украины народной самообороны» только 72. Коммунисты – 27 и блок Литвина – 20 мандатов. Официальные итоги выборов Центр избирком Украины обещает объявить до середины октября. Интригу в начавшийся процесс формирования коалиции в минувшую среду внес президент Ющенко. Он призвал партию регионов, блок Тимошенко и «Нашу Украину народную самооборону» сесть за стол переговоров. Эти слова главы государства были восприняты многими как его желание объединить оранжевых и бело-синих. Сразу же отвергла возможность совместной работы с регионалами Тимошенко. Она заявила, что не собирается становиться политической крышей для мафии. И в этом случае ее блок останется в оппозиции. По мнению политолога Владимира Фисенко, состав правящей коалиции будет зависеть от позиции пропрезидентского блока.
Именно от него будет зависеть судьба возможной широкой коалиции, либо возобновление варианта оранжевой коалиции. Я не исключаю, что нынешнее заявление президента может просто привести к расколу блока «Нашей Украины народная самооборона». Велика вероятность именно такого развития событий, поскольку для многих наших украинцев это будет драматический выбор. Либо не поддержать президента, и либо будет просто ситуация, когда часть наших украинцев, которые категорически были против этого варианта и заявляли об этом в ходе избирательной кампании, они не поддержат президента,
часть, возможно, начнет переговоры с регионалами. И тогда велика вероятность того, что в парламенте просто не будет никакой коалиции.
Инициатива Ющенко вызвала бунт в блоке «Наша Украина. Народная самооборона». Против союза с партией регионов выступил один из его лидеров Юрий Луценко.
Я считаю, что мы должны создать парламентскую большинство в формате...
Я считаю, что мы должны создать парламентское большинство в формате «Наша Украина. Народная самооборона» и «Блок Тимошенко». Если наши партнеры предложат на пост премьера кандидатуру Юлии Тимошенко, в чем я не сомневаюсь, то мы ее поддержим. И в этом нет ничего сенсационного, поскольку это было сказано уже не один раз. С возможным назначением Тимошенко главой нового кабинета в Киеве связывают и прозвучавшие в начале недели угрозы российского «Газпрома». Он пообещал сократить поставки газа на Украину, если до конца месяца частные украинские компании не погасят долги, продолжает Владимир Фисенко.
У заявления «Газпрома» был явный политический подтекст, обращенный и к возможному будущему правительству Тимошенко. Кстати говоря, у нынешнего призыва президента о создании широкой коалиции как бы ведь тоже есть скрытый политический подтекст. Президент рассматривает Юлию Тимошенко как серьезного конкурента. Есть элемент невосприятия Юлии Тимошенко чисто психологического со стороны президента. Я думаю, что и это тоже сказывается. Ну и, наконец, вот в этом призыве к широкой коалиции, я думаю, учитываются интересы крупного украинского бизнеса. И газовая составляющая, и необходимость политической стабилизации, которую не достигнуть при правительстве Тимошенко и при расколе парламента. Я уж не говорю о расколе общества.
Эксперты считают, что после появления широкой коалиции от Ющенко отвернутся многие сторонники, и он потеряет последние шансы снова стать президентом на выборах в 2010 году. С другой стороны, очевидно, что украинский лидер опасается нового, еще более масштабного политического кризиса, чем минувшей весной. В пятницу, во время визита в Париж, Ющенко не исключил, что новым премьером может быть как выдвиженец партии регионов, так и Юлия Тимошенко. При этом президент заявил, что кандидатура нового главы кабинета должна быть поддержана и демократическим большинством, и оппозицией. А в интервью французской газете «Фигаро» Ющенко заявил о вероятности формирования оранжевой коалиции, которая впервые в истории Украины может предоставить несколько министерских портфелей оппозиции. Между тем, в активе оранжевых только на 2 депутатских мандата больше, чем необходимый минимум для создания парламентского большинства. Политолог Андрей Ермолаев считает, что сейчас главная задача для Тимошенко и лидеров пропрезидентского блока – привлечь на свою сторону бывшего спикера Владимира Литвина.
По всей видимости, предстоит бороться за 20 голосов Литвина, потому что нет уверенности в позитивном голосовании за премьера. В этом-то интрига. Им нужны 20 голосов блока Литвина, потому что в 228 нет устойчивости. Возникают риски нестабильности, возникают риски бесконечной премьериады. А главное, отталкивается партия регионов, которая может просто не вступать в работу парламента или отозвать мандат, или даже не присягать.
Не принимать присягу депутатов, если не состоится широкая коалиция, уже угрожают регионалы. Фактически они могут повторить опыт оранжевых оппозиционеров. Более 150 из них в июне отказались от депутатских мандатов, и это привело к неправомочности Верховной Рады и досрочным выборам. Назначить новое голосование по украинской конституции можно не ранее, чем через год. Поэтому при таком развитии событий, как минимум 12 месяцев, Украина может оставаться с правительством Януковича, но без действующего парламента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели» после сводки новостей. Кто организует утечки о следствии по делу об убийстве Анны Политковской?
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде отпущены 5 иностранных правозащитников, которые были задержаны сегодня для проверки документов. По информации корреспондента Радио Свободы, в милиции иностранцы провели около 4 часов. Никакие обвинения им предъявлены не были. Вместе с ними на некоторое время был задержан бывший руководитель общества российско-чеченской дружбы Станислав Дмитриевский. В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших дизентерией. По данным Краевого управления Роспотребнадзора, зарегистрировано уже почти 500 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Более 300 человек госпитализированы, большинство из них – дети. Бывший премьер-министр России Михаил Фродков будет назначен директором службы внешней разведки. Об этом заявил президент России Владимир Путин по завершении в Душанбе саммита Организации договора о коллективной безопасности. Президенты России, Беларуси и Казахстана подписали в Душанбе документы о создании таможенного союза Евразийского экономического сообщества. На востоке в Грузии, в городе Гурджиане, состоялась массовая акция оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и правительства. Участники акции требовали также повысить закупочные цены на виноград. Первец Мушараф победил на состоявшихся сегодня выборах президента Пакистана. За нынешнего главу государства проголосовали 252 из 257 участвовавших в выборах депутата парламента, а также члены законодательных собраний четырех провинций Пакистана. Во многих странах мира сегодня проходят демонстрации протеста против действий военной хунты в Мьянме. Организатор протестов – правозащитная организация «Международная амнистия». Ответственность за сегодняшний теракт в Кабуле взяли на себя талибы. Смертник врезался на заминированной машине в американскую автоколонну. Погиб один военнослужащий, еще один ранен.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Завтра исполняется год со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Более 60 правозащитников, политиков и деятелей культуры из разных стран подписали открытое письмо с призывом к российским властям найти убийц журналистки. В числе поставивших подписи под обращением лауреат Нобелевской премии Десмонд Туту, Елена Боннер, Владимир Буковский, Ванесса Редгрейв, Лорд Джад. Сегодня было объявлено, что в Москве задержан криминальный авторитет из Украины, которого подозревают в причастности к убийству Политковской. Его имя и подробности задержания не указываются. По словам главы Следственного комитета при прокуратуре Александра Бастрыкина, есть серьезные основания полагать, что следствие вышло на конкретных исполнителей. Бастрыкин не исключает, что заказчик убийства Политковской может находиться за границей. Сотрудники «Новой газеты», ведущие в сотрудничестве с Генпрокуратурой свое расследование, убеждены, что следствие пытаются развалить, организовывая утечки информации о его работе, и утечки эти возникают по воле заказчиков преступления. Слово корреспонденту «Свободы» Олегу Кусову.
С понедельника, 1 октября, в редакции «Новой газеты» работает мобильный телефон Анны Политковской. Об этом рассказал главный редактор издания Дмитрий Муратов, который в четверг принял участие в международной конференции, посвященной памяти Анны Политковской, прошедшей пражской штаб-квартире «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Этот телефон перестал отвечать 7 октября прошлого года. По этому телефону звонили сотни людей. Они к Политковской шли с болью. В редакции выстраивалась очередь. Я должен признать, мы с ней регулярно по этому поводу ругались и спорили. Она вынуждена была взять на себя часть функций государства по оказанию помощи людям. Людям, которые пострадали на Чеченской войне. По этому телефону она слышала множество проклятий и угроз. Слышала много благодарности. Звонили ей и назначали встречи, на которых она получала важнейшую информацию о коррупции в Российской Федерации. А несколько дней назад мы нашли нового владельца этого номера и договорились с ним. Мы снова забрали этот телефон себе, и в понедельник мы этот телефон включили. Мы включили этот телефон, и на нем дежурят специальные корреспонденты редакции «Новой газеты».
Среди всех, кто дежурил на мобильном телефоне Анны Политковской, обозреватель «Новой газеты» Ольга Боброва.
Несколько сотен человек, если уже счет не пошел на тысячи, нам позвонили. Звонят со всего мира, при том, вот если преимущественно было, по крайней мере, в первые дни звонили, не могу сказать, что из Москвы, из Санкт-Петербурга, со всей России звонили. Вот сейчас пошло очень много международных уже звонков, судя по всему, сыграло какую-то роль вот то освещение, что по всему миру показывает, что работает телефон Анны Степановны. Звонят со словами сочувствия, звонят с какими-то своими трудностями. Звонят с пожеланием близким.
А есть среди позвонивших те, кто хорошо знал Анну Степановну, о ком она писала в своих статьях?
Разумеется, звонят ее герои. Звонят герои с продолжением своих историй. К сожалению, это часто очень печальное продолжение, потому что вот несколько было, вот даже на моей памяти, вот те звонки, которые я принимала, случаев, когда люди констатируют, что все, вот не стало ее, и все вернулось на прежние рельсы. То есть та же прокуратура, та же милиция, тот же ОМОН в масках и так далее. Звонят люди, которые с ней работали. Правозащитники звонят. Из-за рубежа люди, которым посчастливилось ее знать, звонят.
Как долго будет еще работать телефон Анны Политковской?
До 8 числа.
Сотрудники «Новой газеты» ведут собственное расследование убийства Анны Политковской. При этом оказывают существенную помощь следственной группе Генеральной прокуратуры. Однако представители других ведомств, как заметил главный редактор издания Дмитрий Муратов, прилагают большие усилия для развала дела.
Они стараются... Они – это коррумпированные сотрудники силовых структур России, специальных российских служб. Они стараются развалить дело, которое ведет Генеральная прокуратура России и редакция «Новой газеты». Я вам могу сказать, что именно сотрудники специальных служб и сотрудники Министерства внутренних дел помогали, участвовали и организовывали убийство Ани. Безнаказанно люди используют все возможности специальных служб для того, чтобы вредить своему народу и убивать журналистов. Подонки сдают в лизинг возможности специальных служб организованным преступным сообществом. И именно теперь они хотят развалить это дело, когда стало понятно, что Генеральная прокуратура не без нашей помощи вышла на след. И те сотрудники специальных служб и правоохранительных органов начали давать показания, вдруг начались диковинные утечки по этому делу. Спикер Московского городского суда выходит к журналистам, срочно вызванным зачем-то, и диктует им список всех задержанных по делу. В Книгу рекордов Гиннесса я послал письмо с заявкой, она должна туда быть внесена. Такой открытости не было никогда. Фактически срывались все следственные мероприятия. Затем генерал КГБ Купряшкин выходит и по телевидению. Первый раз в жизни он появился на телевидении, с тех пор больше никогда не появлялся. И вдруг он срочно называет фамилию задержанного подполковника ФСБ. Я вам скажу, зачем. Чтобы все, кто это услышал и причастные к этому делу, сумели скрыться. А затем начались утечки с биографиями и фотографиями задержанных. И я могу сказать одно, что если мы сумеем установить, каким образом произошли эти утечки, мы сумеем понять, кто заказчик.
Это был фрагмент выступления главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова на международной конференции, посвященной памяти Анны Политковской, прошедшей пражской штаб-квартире «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В пятницу международный форум памяти Анны Политковской должен был пройти и в Нижнем Новгороде. Организатором форума выступил Нижегородский фонд поддержки толерантности. Уже было известно место проведения мероприятия – конференц-зал отеля «Центральный». Участники заявили о том, что они собираются не только вспомнить Анну Политковскую, но и обсудить положение правозащитников и свободу прессы в стране. Однако в последний момент власти фактически сорвали проведение международного форума. Об этом «Радио Свобода» рассказал глава Нижегородского фонда в поддержку толерантности Станислав Дмитриевский.
Мы планировали провести несколько круглых столов. Ну, во-первых, мы хотели посадить за один стол жертв внесудебных казней, зачисток и других преступлений, совершенных государством в Чечне, и жертв чеченского терроризма, а прежде всего жертв Дубровки и жертв Норд-Остри. Дальше мы планировали посадить за другой круглый стол советских политзаключенных с одной стороны и политзаключенных новейшего времени. Мы хотели, наконец, провести вечер памяти Анны Политковской.
Говорил глава Нижегородского фонда поддержки толерантности Станислав Дмитриевский. Участники форума собрались в офисе Нижегородского комитета против пыток. Программа мероприятия оказалась скомканной. 7 октября в 13 часов в Москве в рамках оппозиционного марша несогласных на Пушкинском сквере должен состояться митинг памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель Анна Качкаева. Аня, добрый вечер. Я очень внимательно следил за телеосвещением съезда «Единой России», во время которого Владимир Путин сделал свое знаменитое заявление о том, что он намерен участвовать в парламентских выборах и возглавит партийный список. Многие обозреватели сравнили этот съезд со съездами КПСС. И действительно, что-то подобное было, но, наверное, скорее, я бы сказал, в каком-то пародийном таком ключе. Это была скорее пародия на партийный съезд. Какое у вас впечатление?
Ну, в общем, вы знаете, Митя, добрый вечер, и слушатели, добрый вечер. У меня впечатление очень близкое к вашему, но я даже подробно не стал за этим следить, потому что мне хватило вот этой вот первой эффектной трансляции, и действительно эффектной, потому что зал, который одномоментно поднимается, рукоплещет, просветленные лица, улыбки на чиновничьих высокопоставленных лицах, ну, разве что не плачущая ткань, Чиха, такой очень искренний инвалид-колясочник. Ну, я не знаю, эти фразы мы только читали в воспоминаниях, потому что даже уже в брежневские времена этой искренности в порыве «Вы наш символ, и без вас мы практически погибнем» все-таки не наблюдалось. Это был такой ритуал, скорее, дорогой Леонид Ильич, и некое количество звезд, и ритуал как через запятую. Сейчас это какое-то такое новое состояние. состояния общего вдохновения, общей радости по поводу того, что вот Владимир Путин возглавил список «Единой России». Он, надо сказать, абсолютно соответствует и держится той роли, которая ему и была предусмотрена, в меру уверенно, в меру энергично, так несколько ненадолго смущаясь, рука, приложенная к сердцу, и тут же опущенная, потому что, в общем, ему этот жест не свойственен. Зрелище это было, конечно, впечатляющее, и, я думаю, надолго запомнится. Собственно, можно больше уже ничего не делать. Можно «Единой России» никоим образом себя не рекламировать, не продвигать, потому что вот из этого можно сделать прекрасный ролик, я просто вижу, как это можно сделать, с крупными планами, наличие которых просто видно в этой трансляции. Можно их растиражировать на билборды, на наружную рекламу. Можно соединить это с словами «план Путина», с Путиным и с его торсом. Ну, то есть от клубов до стадионов уже, в общем, вот эта вот телевизионная трансляция и материала образного, и фраз, и реакций, все она, в общем, предоставила. Там не хватало еще немножко сентиментальной ноты, хотя вот эта вот замечательная женщина-ткачиха, ну, была на грани со слезинкой в глазах, и это было бы уже вот последним штрихом к этой визуализации будущей победы «Единой России». И я просто каждый раз понимаю, как хорошо мы продвинулись в технологиях и понимании зрелища вообще и коммуникационного ощущения мира. Потому что буквально же в эти дни была и трансляция из парижского Нотр-Дама, и это тоже было очень зрелищно, очень выразительно, и патриарх вот так же мощно символизировал проникновение российского православия в святая святых западного католицизма. Так что вот если еще и оттуда добавить кадров и смонтировать это все, ну даже ничего больше не надо снимать специально и разогнать всех политтехнологов. Все уже готово.
Аня, вы знаете, такой ролик уже существует, и он именно таков, каким вы его описали. Там есть и самые яркие фрагменты из выступления Путина, и ткачиха, и инвалид, и аплодисменты. Все это положено на классическую музыку. Довольно удачно, надо сказать, производит очень эффектные впечатления. Он выложен в интернете под новый сайт, который создается, насколько я понимаю, специально под эту предвыборную кампанию «Единой России». Другое важное событие недели – это парламентские выборы на Украине и подведение их итогов. Ни для кого не секрет, что российское телевидение, как правило, очень тенденциозно освещает украинские события. Как освещали на этот раз?
На самом деле ничего нового в освещении не было. То есть отношение каналов «Большой тройки» приблизительно осталось таким же, о котором мы уже не один раз говорили. Характеризуется оно вот указанием на то, что там хаос и толку нет, и вот что, собственно, вы получаете в результате вашей демократии. Ну, была, конечно, лента Мамонтова, ну, которая не касалась впрямую этих украинских выборов, она демонстрировала общее отношение к тому, как злокозненный Запад разваливает близлежащие с Россией государства и навязывает ценности чуждые.
Я посмотрел этот фильм Мамонтова, и у меня создалось впечатление, что он крайне непрофессионально сделан. Вы согласны?
Ну, в общем, он чрезвычайно в этом смысле неталантливый, потому что пропаганда могла бы быть и поизящней, но на это, видимо, не тратит никаких усилий и творческих возможностей. Так вот, на Первом и на Втором канале, как всегда, Украине было отведено довольно большое место. НТВ посчитало, что, в общем, не обязательно, если стреляют из крупнокалиберных орудий. Там Украина была чуть смикширована, и она была даже в вечерних субботне-воскресных программах не первой в верстке. Если говорить о более-менее, безусловно, взвешенном подходе к освещению этой темы, это, конечно, канал РЕН-ТВ, такая наша разрешенная телевизионная форточка, где и новости более сдержанные, спокойные, и есть неделя Марианы Максимовской, но которые коллеги из «Большой тройки» всегда, так называют, тоже оплотом либерализма. И в целом, я не вижу никаких выдающихся произведений по этому поводу, которые мы наблюдали, скажем, год или два назад, когда на Украине происходили какие-то вот такие эпохальные события.
Спасибо, Анна. Это была рубрика «Анна Качкаева. Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обнародованы видеозаписи последних часов принцессы Дианы. Знаменитые режиссеры пытаются сохранить парижский клуб. Врачи борются за спасение жизни Александра Абдулова. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Выразительные кадры последних часов жизни принцессы Уэльской Дианы, спокойной, счастливой, с постоянной улыбкой на устах, впервые показали на этой неделе присяжным в Королевском суде Лондона, а также миллионам телезрителей и читателей сайтов британских интернет-изданий. Слушания по делу о гибели принцессы и ее друга Доди Альфаеда возобновились во вторник. Неизвестные ранее широкой публике видеозаписи, отснятые 31 камерой наблюдения в парижском отеле «Риц», призваны прояснить некоторые подробности роковой ночи на 31 августа 1997 года, пишет газета «Телеграф».
Запись начинается в 16:35 предыдущего дня. Диана и Доди входят в холл отеля и садятся в тесный лифт с зеркальными стенками. Диана смеется в камеру. Через 8 часов их «Мерседес» разобьется в туннеле под Сеной. Владелец отеля «Риц», отец Доди, Мухаммед Альфаед, в смерти влюбленной пары винит принца Филиппа и секретные службы Великобритании, которые якобы не могли допустить, чтобы отчимом кронпринца стал мусульманин. Представленная в суде видеозапись отслеживает также действия главы службы безопасности отеля Анри Поля, который был за рулем разбившегося «Мерседеса» и тоже погиб. Мухаммед Альфаед подозревает Анри Поля в сговоре с британскими агентами МИ-6. Следствие по делу о гибели принцессы Дианы, завершившееся 3 года назад, установило, что Анри Поль был попросту нетрезв и не справился с управлением автомобилем. На видео Поль действительно отправляется в бар, однако в самом баре видеокамеры не оказалось. Присяжным были также показаны кадры, на которых Поль машет рукой, будто бы дает собравшимся у отеля папарацци сигнал, что Диана и Доди садятся в машину. Камеры слежения отсняли также посещение Доди Альфаедом ювелирного магазина, где, по словам его отца, он должен был забрать кольцо для помолвки с Дианой. На кадрах видеозаписи, однако, отчетливо видно, что Доди вынес из магазина только брошюру, то есть остается неясным, собиралась ли пара пожениться. В ходе слушаний, которые продлятся полгода, присяжным предстоит досконально изучить каждую минуту ценного видео. Им пообещали также раскрыть дополнительные интимные подробности из частной жизни Дианы, которые исключат вероятность того, что на момент гибели принцесса была беременна. В отличие от завершившегося следствия, текущие слушания не ставят своей целью выявить виновных, в них не будет ни обвинения, ни защиты. Единственная цель слушаний – раз и навсегда установить, где, как и когда возникла причина смерти. Как пишет «Таймс», королевская семья, в особенности сыновья Дианы, очень надеются, что слушания подведут черту под всеми спекуляциями о смерти принцессы. Однако, пишет газета, теории заговора вряд ли когда-нибудь исчезнут полностью.
Descends.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il prend?
Je te dis de descendre.
Mais pourquoi?
Allez bien.
Mais laisse-moi.
Allez bien.
Laisse-moi.
Bien.
Laisse-moi.
Faites ce que j'ai dit.
Режиссеры с мировым именем встали на защиту маленького артхаусного киноклуба в предместье Парижа. В нелегкой схватке французского кино с Голливудом европейцы отказываются сдаться без боя, пишет французская «Либерасьон». Дэвид Линч, Вим Вендерс и Вон Карвай – вот всего 3 имени из звездного списка из 60 режиссеров, выступивших в поддержку «Синема Жорж Мелье», самопровозглашенного ангела-хранителя французских синефилов, который пытается поглотить крупная сеть мультиплексов «Je sais».
Синема Жорж Мелье открылся в 60-е годы и был назван так в честь праотца кино, создателя первого кинопавильона и первых живых картинок. Теперь в киноклубе идут показы французских и редких зарубежных фильмов. В частности, в этом месяце здесь идут «Контроль» голландца Антона Курбайна о группе Joy Division и «Сакуровская Александра». Киноклуб получает субсидии от государства и собирался увеличить количество залов, однако сеть мультиплексов увидела в этом нарушение антимонопольного законодательства и подала на «Синема Жорж Мелье» в суд. Режиссеры со всего мира обратились ко французскому правосудию с призывом встать на сторону маленьких кинотеатров во время, когда кино уже сведено к потребительскому товару, пишет газета. Франция – одна из немногих стран мира, где кинопродукт местного производства по популярности превосходит голливудский импорт, и все это благодаря госсубсидиям.
Veux-tu que je te dise un secret, Séverine? Je t'aime chaque jour davantage.
Moi aussi, Pierre. J'ai que toi au monde.
Mais quoi? Moi aussi, je voudrais que tout soit parfait.
Личный врач президента США Ричард Клаузнер, автор нескольких научных открытий в области борьбы с раком, дал согласие оперировать известного актера Александра Абдулова в Израиле. Однако на днях Александр Абдулов вернулся из израильской клиники Ихилов, где провел около месяца, обратно в Москву. Каждый перелет для больного раком легких в тяжелой стадии связан с серьезным риском. Да и сама операция рассматривалась израильскими врачами как крайне вариант. Операция не дает гарантии прекращения распространения метастаз и сильно ослабляет организм. Израильские специалисты рекомендовали сначала прибегнуть к химиотерапии. Тем не менее, врачи в Москве склоняются к необходимости срочного хирургического вмешательства.
В интервью российской прессе Абдулов сказал, что привык переживать тяжелые моменты своей жизни сам, в крайнем случае со своими близкими. «И вы знаете, я думаю, все будет хорошо. Я в это верю», — заключил Абдулов. Как говорил Юрий Владимирович Никулин, мой любимый клоун, когда его спрашивали про Мухтара, он постарается. Я постараюсь. Актер добавил, что был приятно удивлен, когда увидел, скольким людям небезразлична его судьба. Все свободное время Абдулов сейчас проводит с женой Юлией и полугодовалой дочкой Женей на даче в ближнем Подмосковье. В ближайшие дни консультация актера с лечащими врачами продолжится. По мнению врачей, чрезвычайно большую роль в борьбе с болезнью играет позитивный настрой.
Рубрика Софии Корниенко «Гламорама». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайле из Нью-Йорка, новости шоу-бизнеса и песня недели.
В жизни Бритни Спирс произошло, наконец, что-то хорошее. Во вторник она получила временные водительские права в Калифорнии, а в среду уже самостоятельно ездила в суд, где решался вопрос о том, с кем останутся ее дети – с ней или с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном. Предъявление водительских прав было одним из требований лос-анджелесского судьи Скотта Гордона, относящееся к обоим – и к Бритни, и к ее бывшему мужу. У Кевина, как всегда, все оказалось в порядке, а вот Бритни долгое время ездила с просроченными правами и даже побывала в нескольких авариях. Именно это, как сообщают сейчас все таблоиды, особенно повлияло на решение судьи Гордона передать временную опеку над детьми, двухлетним Шоном Престоном и годовалым Джейденом Джеймсом, их отцу Кевину Федерлайну. Второй причиной, по которой Бритни временно лишилась опеки над собственными детьми, стал ее отказ пройти тест на алкоголь и наркотики. Помогут ли Бритни полученные ей права вернуть детей, пока неизвестно. Зато сейчас она может ездить на своем автомобиле без страха, что ее привлекут к судебному ответственности. Несмотря на личные проблемы, а может и благодаря им, в профессиональном отношении Бритни получила неожиданную и серьезную поддержку. Ее сингл «Gimme More» сейчас лидирует и в чартах 100 лучших синглов, и в чартах лучших интернетских песен. Самое популярное сегодня в кантри-музыке трио Rascal Flatts выпустили новый альбом, который разошелся в первую же неделю тиражом в 547 тысяч экземпляров и стал новым лидером билборда, то есть занял первое место среди 200 самых раскупаемых альбомов. Их предыдущий альбом «Me and My Gang», выпущенный в 2006 году, до сих пор считается самым продаваемым альбомом в истории кантри-музыки. На сегодняшний день уже продано более 4 миллионов копий этого релиза. Естественно, что он тогда тоже вышел на первое место в билборде и до сих пор держится в Top 200. Короче, группа чувствует себя прекрасно и сегодня, о чем говорит и название их нового 5-го студийного альбома «Still Feels Good», лидирующего сейчас и в чартах поп-музыки «Top 200», и в чартах кантри. Послушаем первый сингл из этого альбома, который называется «Возьми меня туда» – «Take me there». There's a place in your heart nobody's been. Take me there. Things nobody knows, not even your friends. Take me there. Tell me about your mama, your daddy, your hometown. Show me.
Rascal Flatts на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение итогов съезда «Единой России», обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе.
Я думаю, что есть только один путь. Демократические силы сформируют единую
команду. В офисе партии
команду.
Камнями выбиты стекла и
Вас
поломаны.
Вас обвиняет Хамас в преследовании своих активистов по политическим мотивам.
Значит, не смогли договориться с дирекцией о повышении зарплат и с 1 октября увольняются практически в полном составе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.